Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Денис Лезник. Сегодня я расскажу о масштабировании SQL Server и SQL Azure. Пару слов обо мне. Я работаю в компании Digital Cloud Technologies. Также являюсь лидером украинской группы по SQL Server и соавтором книги SQL Server MVP Deep Dives. Пару слов об этой книге. Более 50 MVP собрались вместе, каждый написал по главе в этой книге, и все деньги, вырученные от ее продажи, идут в фонд помощи детям. Вот, моя реклама закончилась. Мой блог, мой твиттер, мой имейл вы видите на экране. Если после доклада останутся какие-то вопросы или захотите что-то обсудить, я с удовольствием жду от вас фидбэка по всем этим каналам. Окей, перед тем, как перейти к масштабированию, скажите, я так понимаю, все вы работали или с SQL Server, или с SQL Azure, продолжаете работать, правильно? Скажите, кто из вас реализовывал масштабирование? Масштабировал свою базу данных, либо по требованиям заказчика, либо просто сам? Приходилось решать такие задачи, да? Хорошо. Итак, что мы понимаем под масштабированием? В первую очередь мы понимаем возможность справляться с растущей нагрузкой без потери производительности. Мы добавляем ресурсы к нашему решению и выдерживаем большую нагрузку. Но масштабирование не ограничивается, понятие масштабирования не ограничивается только этим термином. Если мы выдерживаем нагрузку и добавляем новые сервера, либо ресурсы к новому серверу, но часть серверов выходит из строя, то такое масштабирование не годится, оно нам не нужно. Поэтому масштабированное решение должно быть еще и отказоустойчивым. Третья характеристика масштабирования – это управляемость. Например, если трафик на нашем сайте вырастает несколько раз, но для того, чтобы смасштабироваться, чтобы добавить новые сервера, подключить их, настроить на них SQL Server, у нас уходит 3 дня, а трафик поднялся в один день и на следующий день упал, то такое масштабирование тоже не годится. Нас такое тоже не устраивает, поэтому масштабирование базы данных должно быть регламентировано и четко отвечать требованиям, которые ставятся перед нами как разработчиками. Хорошо, какие виды масштабирования бывают? Первое – это scale-up. Когда мы либо добавляем ресурсы к текущему серверу, добавляем новые планки памяти, добавляем новые процессорные ядра, либо покупаем более мощный сервер. А единственный минус этого решения – то, что всегда есть потолок. То есть, какую мы мощную железку не купили, всегда мы в определенный момент упремся в потолок, и нам нужно будет покупать более мощную железку. Но если мы купили самую мощную железку, то уже приходит интересно ждать выхода чего-нибудь нового. Окей. Вертикальное масштабирование SQL Server. SQL Server идеально подходит для вертикального масштабирования. То есть он создан для того, чтобы в железку мы добавляли новые планки памяти, новые процессоры, покупали более мощную железку. И в 2008 версии SQL Server была реализована такая возможность, как горячее добавление памяти и процессоров. Для этого нам не нужно перезапускать машину. Единственный момент, здесь операционная система тоже должна поддерживать горячее добавление памяти или процессора. Поэтому тут нужно внимательно следить за этим, если вы хотите использовать эту возможность. Вторая вещь – это поддержка до 256 логических ядер. Эта возможность появилась в SQL Server 2008 R2. В принципе, по вертикальному масштабированию сказать больше нечего. Мы добавляем ресурсы, либо покупаем новый сервер. Все очень просто, но все очень... Это может быть очень дорого. И если мы собираемся покупать новый сервер, то об этом нужно думать заранее. Вот у меня был такой случай, когда я проел мозги заказчику и просил его очень долго купить новый сервер. Но в итоге он думал и купил новый сервер, когда уже трафик на сайт вырос настолько, что он начал тормозить. Вот, опять же, прошло время, пока привезли сервер, в дороге его уронили. Конечно, им привезли новый сервер, но опять время было потеряно. И приходилось больше оптимизировать код, чем добавлять ресурсы. Вертикальное масштабирование в SQL Azure. Один из распространенных мифов то, что в SQL Azure мы можем заплатить больше денег и получить больше ресурсов.
На самом деле этого нет. Вот такую машину в SQL Azure заказать нельзя. Все машины в SQL Azure имеют 32 гигабайта памяти и 8 ядер всего-навсего. Это так называемая commodity hardware. Выбор сделан потому, что такой выбор обоснован тем, что такое железо относительно дешевое, относительно мощное. Его легко заменить. То есть выдернуть такой блейд и вставить новый, никаких проблем. И Microsoft гарантирует, что в случае 25% отказов сервера внутри дата-центра не будет потери данных, и дата-центр будет в работоспособном состоянии. Как раз за счет использования вот такого hardware. В связи с этим, так как нету scale-up в SQL Azure, рекомендуемой стратегией масштабирования является scale-out, горизонтальное масштабирование. А смысл его в том, чтобы не наращивать ресурсы одного сервера, а поставить несколько серверов и распределить всю нагрузку между ними. Scale-out для базы данных решение отнюдь нетривиальное, и часто его реализация бывает довольно сложной. Это потому, что любое решение, которое связано с хранилищем данных, его масштабирование сложно. Легко масштабировать то, что не связано с хранением данных, то, что связано с вычислениями, например, веб-ферму, веб-серверов. С базами данных все намного сложнее. Но плюс горизонтального масштабирования в том, что мы не имеем теоретически никаких границ масштабирования. Мы можем наращивать количество серверов до бесконечности. И все гиганты, которые используют горизонтальное масштабирование, Google, Facebook, Amazon и так далее, и так далее, и так далее, они все покупают много маленьких серверов и распределяют нагрузку между ними. То есть такая стратегия намного более предпочтительна в плане дальнейшего роста. Итак, какие варианты горизонтального масштабирования базы данных у нас есть? Первое – это репликация, когда мы копируем данные одной базы на несколько серверов. Это хорошо, но по мере роста количества данных будут увеличиваться все базы на всех серверах. Это есть минус репликации, особенно если эта репликация будет в SQL Azure. То есть вы понимаете, да, там мы платим деньги за каждую базу данных, и каждая база данных в SQL Azure имеет лимит. В SQL сервере это нет, но про репликацию мы поговорим немножко позже. Есть еще много аспектов, которые следует учитывать, если мы выбираем такую стратегию масштабирования. Второй вариант масштабирования – это шардинг. Когда мы не дублируем данные на серверах, а когда мы распределяем всю нашу базу данных на несколько серверов, каждый из которых хранит только свой кусочек данных и обрабатывает запросы к этим данным. Данные таких баз не пересекаются. По мере добавления новых данных в нашу систему создаются новые шарды. По мере роста нагрузки на какой-то шард, этот шард мы можем разделить на несколько шардов, таким образом распределив нагрузку опять же между ними. И теперь мы поговорим о репликации и о шардинге в отдельности. Репликация, какая бывает репликация? Первый вариант – мастер-слейв репликация. Когда мы пишем на один сервер, и он распределяет данные на несколько серверов. А здесь мы получаем хорошее масштабирование чтения. И в большинстве систем, в 99% систем, нам не нужно масштабировать записи, нам нужно масштабировать как раз чтение. Но если нам все-таки нужно масштабировать запись, то такой репликации это будет сделать довольно сложно. Запись не масштабируется здесь. Мы получаем единую точку отказа, во-первых, а во-вторых, мы получаем единую точку, куда мы пишем данные. Поэтому здесь возникают блокировки на запись. Но кроме этого, если мы берем это все и переносим эту модель на SQL сервер. В SQL Azure репликации нет. Нет механизма репликации, который есть в SQL сервере. В SQL сервере есть механизмы репликации. Это snapshot replication, merge replication и transactional replication. Итак, если это все спроецировать на SQL сервер, мы получаем блокировки не только вот здесь, на мастер-ноде, куда мы пишем данные, но мы получаем блокировки здесь, и здесь, и здесь. Потому что отсюда кто-то читает. Когда мы пишем данные, запись наша ждет, пока кто-то прочитает, пока снимется шар от блокировка. Потом пройдет запись, и потом пойдут другие чтения к этой ноде. Поэтому здесь мы можем масштабировать нашу систему, но опять же, вы видите, какие минусы в этом всем есть. Это нужно учитывать, если вы выбираете такой способ масштабирования. Следующий вариант – peer-to-peer репликация. В SQL сервере можно создать вот такую топологию, когда мы масштабируем не только записи, не только чтения, но и записи. Когда мы пишем на все сервера и читаем со всех серверов. Какие здесь есть минусы? Казалось бы, все здорово, да? Данные синхронизируются между серверами, и репликация была придумана в первую очередь как раз для синхронизации данных, а не для отказоустойчивости или масштабирования. Но здесь теоретически мы пишем данные на все сервера, читаем данные со всех серверов. Все здорово, да? Но по мере роста количества серверов растут накладные расходы как раз на эту синхронизацию данных. Сейчас объясню, что я имею в виду. В этой схеме, когда у нас есть три сервера, каждый сервер выступает и паблишером, и сабскрайбером. Причем паблишит он, ну, здесь один паблишер находится, и находится два подписчика, которые получают данные отсюда и отсюда. Если добавляется еще один сервер, на каждый сервер добавляется еще один подписчик. Таким образом, количество подписок растет экспоненциально. И при 10 серверах, их уже будет 90, там больше сотни и так далее, и так далее. Официальная рекомендация Microsoft не использовать peer-to-peer репликацию больше, чем для 10 серверов. То есть после 10 серверов накладные расходы будут настолько большими, что, вероятно, это будет неэффективно, использование peer-to-peer репликации. Опять же, все зависит от вашего решения, это общая рекомендация. Зависит от того, сколько вы данных пишете, сколько данных вы читаете и так далее. Вот. Но это тоже нужно учитывать при использовании репликации. Еще один механизм Always On, новая фича SQL Server 2012. Сегодня на Keynote, по-моему, Дмитрий Артемов уже рассказывал немножко, да, про Always On. И у него будет еще более расширенный доклад в конце сегодняшнего дня. Поэтому я буквально пару слов и больше касаясь того, что это нам дает в плане масштабирования. Always On — новая технология отказоустойчивости, high availability, когда мы можем держать для нашего сервера до 4 реплик. Две из них могут быть синхронные, две асинхронные. Можно до 4 асинхронных, и только две из них могут быть синхронные. Вот. Это дает нам большие возможности для обеспечения отказоустойчивости как на уровне нескольких баз данных, так и на уровне сервера. Механизм этот работает на failover кластере, в механизме failover кластера SQL сервера. В плане механизма работы он очень похож на механизм работы зеркалирования. Когда мы пишем данные в локальную базу, данные передаются на другие сервера, пишутся там в лог, идет подтверждение того, что запись прошла. И потом движемся дальше. Ключевые особенности Always On. Переключение нескольких баз данных в плане Availability Groups. Автоматическое переключение на уровне failover кластера винды. Несколько копий баз данных. Чтение с копий. Вот в плане масштабирования базы данных Always On дает нам следующую вещь. Мы можем читать с копий. При зеркалировании мы могли только создавать снапшот и читать со снапшота. Теперь наши копии данных, наши реплики полностью доступны для чтения. Мы можем снимать бэкапы, мы можем там запускать какие-то аналитические отчеты, можем просто производить чтение и распределять запись в одну базу чтения из другой базы. Пожалуйста, у вас был вопрос? Да. К чему не относится? Да, он к SQL Failover Cluster не относится. Он работает на Failover Cluster Windows. И переключение осуществляется тоже на уровне винды. Кластер получает такое виртуальное имя. Нам не нужно, как при зеркалировании, использовать кучу хаков, таких как Witness Server, который пингует наши сервера и проверяет, кто из них доступен, кто нет. И указание Failover Partner в Connection String к нашему приложению. Все это осуществляется на уровне винды вот этого виртуального имени, которое кочует между серверами, если один из них падает. Окей, теперь переходим к шардингу данных. Если мы хотим использовать шардинг данных в нашей базе, в нашем решении, то мы должны решить ряд задач. Первая из них — это покупка новых серверов и резервирование новых ресурсов. В SQL Server это сложнее, в SQL Azure это легче. В SQL Azure мы просто кликаем и создаем новые базы данных. В SQL Server нам нужно купить сервер, подключить его и потом уже с ним работать. Второй момент — это управление. Установка нового ПО, лицензирование ПО и обеспечение высокой доступности. В SQL Azure мы все это получаем на родном уровне. Каждая наша база данных, для каждой базы хранится две реплики. Мы не обновляем там ПО, мы не настраиваем, не покупаем лицензии. В SQL Server мы должны купить лицензию, настроить ПО, настроить отказоустойчивость. если это нам нужно. А это, скорее всего, нам понадобится. Третья задача, которую приходится решать, это определение того, где находятся данные. То есть, когда мы распределяем данные по шардам, каждый из них хранит свой кусочек данных. Когда мы хотим получить что-то из этого, то мы должны четко понимать, где они находятся. Либо опрашивать все шарды, что является не очень эффективно. И третья задача, это четвертая задача, это головная боль для разработчика. Когда нам нужно разделить шард на несколько кусочков для того, чтобы распределить нагрузку между ними. И при этом желательно, чтобы работа приложения не приостанавливалась, чтобы все работало как есть. SQL Azure, благодаря новой технологии SQL Azure Federation, о которой мы поговорим, позволяет это решить очень легко. В SQL Server это все приходится делать руками. Итак, теперь мы поговорим о общих практиках шардинга данных, если мы реализуем его руками. По большей части это будет касаться SQL Server. Про SQL Azure мы будем говорить уже в контексте SQL Azure Federation, новой фичи, которая позволяет это сделать намного проще. Итак, какие варианты разделения данных, распределения данных по шардам у нас есть? Мы можем распределять данные по диапазону. Мы выбираем какой-то ключ и говорим, что данные со значением этого ключа от 1 до 50 находятся здесь, от 50 до 100 здесь, от 100 до 200 здесь и так далее, и так далее, и так далее. Данные распределяются по диапазону какого-то ключа. В этом случае эти диапазоны могут иметь разный размер. Где-то может храниться 1 000 000 записей, где-то может храниться 100 записей. Это все выбираем мы. А такой вариант шардинга хорош для запросов по диапазону. То есть внутри шарда мы можем делать запросы по всему этому набору. А следующий тезис может не выдержать большой нагрузки, может показаться довольно спорным. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Когда у нас данные распределены неравномерно, нагрузка на один шард может быть больше, чем на другой. Какие-то шарды простаивают, а какие-то просто загибаются от нагрузки. Это нужно, во-первых, мониторить и вовремя делать разделение шарда. И смотреть так, чтобы его можно было разделить, в принципе. Потому что если мы выберем ключ, например, мы делаем приложение для нескольких стран, и ключом выбираем страну. Это не очень хороший вариант шардинга, потому что трафик, например, на США будет намного больше, чем трафик на какую-то там Зимбабве. Вот. И здесь нужно уже, в зависимости от контекста, от вашей задачи, нужно выбирать ключ шардинга, по которому будем распределять данные. Для того, чтобы мы могли разделять наши шарды до того момента, пока не будет выдерживать всю нагрузку наша система. Второй вариант – это хранение данных по хэшу. Когда мы хэшируем ключ и кладем наши данные в зависимости от этого, от значения хэша, в какую-то базу. А это может быть как простейший алгоритм, такой как остаток отделения, когда мы равномерно распределяем данные. И в этом случае хеширование очень хорошо для равномерного распределения данных. Если по диапазону распределение априори неравномерное, то здесь мы можем очень-очень ровно, равномерно распределить данные между всеми серверами. Это хорошее решение для выборки по ключу. Когда мы выбираем данные по одному ключу. По диапазону здесь не очень хорошо, потому что данные, которые связаны, которые в принципе лежат рядом, например, писались одновременно, они могут находиться на разных шардах. Нам нужно агрегировать результаты, обращаться, делать много запросов. Вот. Если вы хотите использовать хеширование, может быть такая проблема, как перехеширование данных. Добавился новый шард, если вы используете ту же функцию остатка отделения, то нужно будет перераспределить все данные между всеми шардами. Поэтому нужно писать либо более сложные алгоритмы, например, консистентное хеширование, принцип, по которому работает memcache, да? Либо фиксировать как-то количество шардов, для того, чтобы не пришлось перехешировать ваши данные и перераспределять их между шардами. Хорошо. В плане управления схемой общий принцип такой. Дизайн схемы должен быть таким, чтобы не было cross-database взаимодействия. Чтобы мы работали, по большому счету, в контексте одной базы данных. И нам не нужно было агрегировать результаты и пересекать с выборками из других баз данных. Это хороший дизайн шардинга. Процесс обновления схемы должен быть устойчивым. А что я имею в виду? Если мы на SQL сервере делаем шардинг, и нам нужно обновлять схему, то нужно настроить этот процесс и наладить, чтобы не было никаких проблем. Или снимать бэкапы данных, класть их рядом, обновлять схему и переводить туда приложение. Либо блокировать схему, либо код приложения должен поддерживать работу сразу с двумя схемами до переключения и после. А выбор за вами, но это нужно сделать, продумать эту схему, нужно вам этот процесс. Распределенные запросы. В плане распределенных запросов мое мнение такое, что перед тем, как писать распределенный запрос, лучше 10 раз подумать о том, нужен ли он и можно ли перепродумать схему данных. Например, у вас есть сайт объявлений, доска объявлений. Вы делаете шардинг какой-то по дате, например. И потом вы делаете пейджированный выбор, куда? Там показываете по 10 записей на каждой странице. Вот. И как мы делаем в SQL сервере обычно для пейджинга? Мы запускаем row number и потом берем кусочек данных, который нам нужен. Да? Что будет с шардингом? Как это будет выглядеть? Мы должны будем агрегировать все результаты и потом получить вот этот маленький кусочек данных, который находится либо на одном сервере гарантированно, либо на двух серверах. Это максимум. Да? Поэтому обходить все сервера распределенным запросом и получать данные в этом случае неэффективно. И лучше как-то перепродумать тоже отображение их на сайте, для того, чтобы сразу знать, на каком шарде хранятся данные, и запросить только этот шард. Вот. Но в некоторых случаях не обойтись без распределенных запросов. Если вы используете распределенный запрос, то используйте возможности по распределению данных. То есть распределяйте, делайте запросы параллельно и агрегируйте результат. В примере, который есть в Microsoft Training Kit, там распределенный запрос к SQL Azure Federation сделан довольно просто. Там просто цикл while, который пробегает по очереди по всем шардам и потом собирает результат. Так лучше не делать. Ну, в плане обучения посмотреть можно, но в реальных системах лучше делать это параллельно. Итак, есть некоторые продукты, которые позволяют организовать шардинг более просто. Например, вот такой open-source продукт SQL Server and SQL Azure Shard Library. Там есть код работы из Federations и с обычным SQL сервером. Проект open source, в плане использования его в продакшене я не рекомендую, но в плане ознакомления, посмотреть на эти техники, посмотреть на тот же параллельный распределенный запрос, я рекомендую ознакомиться с этим продуктом. В конце презентации я буду давать ссылки на все эти вещи, которые я буду показывать, и потом я на свой блог залью эти презентации. Ну и наверняка организаторы тоже зальют эти презентации на сайт мероприятия. Итак, SQL Azure, шардинг SQL Azure. Здесь все намного интереснее. В конце прошлого года, в последнем апдейте SQL Azure вышла такая штука, как SQL Azure Federations. С точки зрения базы данных, это объект, как таблица или представление, который создается при помощи инструкции create. С точки зрения нас, как пользователей, SQL Azure Federations — это некий набор метаданных, который знает о том, как распределены данные между шардами. Вот. И перед тем, как перейти к демонстрации, посмотреть на Federations, нам нужно ознакомиться с основными понятиями. Скажите, кто из вас уже знаком с Federation? Читали, может, или использовали? Хорошо, использовали на проекте, нет? Окей. Так, я знаю, что сзади там плохо видно, да, мелкий шрифт? Поэтому я буду показывать все элементы на экране. Federation root. Рутовая база данных, в которой будет находиться наш объект Federation. Красненькие прямоугольнички — это Federations, это наши метаданные. Маленькие желтые базы данных — это Federation Members, это наши шарды, по которым распределены данные, наши данные. Итак, дальше. Federation Distribution Key. В первой версии Federation есть только один способ распределения данных по диапазону. В зависимости от значения Federation Distribution Key данные будут находиться на том или ином шарде. В нашем примере, который мы будем рассматривать, база будет база данных продаж, SalesDB, будет табличка кастомеров, заказчиков, табличка заказов, orders, и табличка продуктов, products. Вот. Customer ID — это будет наш Federation Distribution Key. по его значению данные будут шардиться в нашей системе. Следующее понятие — Atomic Unit. Все данные с одним значением Federation Key будут составлять один Atomic Unit. В нашем случае это данные одного заказчика и всех его заказов. Все данные таблиц, в которых Customer ID равен какому-то значению. Данные Atomic Unit всегда находятся в пределах одного шарда, поэтому Atomic Unit не делим. И три вида таблиц, которые мы теперь знаем. Это Federated Tables. Таблицы, которые распределены, данные этих таблиц распределены между шардами, между Federation Member'ами. Каждый Federation Member хранит кусочек данных такой таблицы. Reference Table. Такие таблицы содержат полный набор данных на всех шардах. Они дублируются между шардами. И здесь есть важный момент. В Reference Table, в первой версии Federations, когда мы разделяем шард на два, данные этих таблиц копируются. Но если я потом удаляю данные или добавляю в какую-то из этих tables на одном шарде, то эти данные уже не реплицируются, они никак не синхронизируются между шардами. Поэтому здесь нужно внимательно и обновлять все эти таблицы, если мы хотим их менять. Третий вид таблиц — это Central Table. Такие таблицы хранятся в основной базе данных. Здесь еще важный момент, который нужно понимать, то, что все Federation Members — это отдельная база данных SQL Azure. Central Database — это тоже отдельная база SQL Azure. Они никак не пересекаются. Мы не можем делать cross-database join, строить какие-то foreign ключи и так далее. Это разные базы данных. Следующий вопрос — маршрутизация. То, о чем мы говорили, одна из задач, которые нужно решать, если мы хотим делать шардинг. В SQL Azure Federation это делается довольно просто. При помощи инструкции use federation мы переключаемся в контекст нужной нам базы данных, в контекст нужного нам federation member. Сюда мы передаем значение Federation Key, и сама инфраструктура SQL Azure автоматом нас переключит в контекст того Federation Member, где хранится вот этот ключ 5075. Дальше вы видите, у меня три точки. Здесь идет обязательная инструкция Filtering. У нее есть два варианта: Filtering On и Filtering Off. Если мы используем Filtering Off, то нам доступны данные всего шарда. После переключения в контекст Federation Member мы видим все данные этого шарда. Все данные таблички Product, все данные таблички Customers, все данные таблички Orders. Здесь мы можем обновлять схему данных, здесь мы можем делать какие-то запросы по диапазону. Второй вариант — Filtering On. Когда мы включаем такой режим, то нам доступны только данные с одним значением Federation Key, данные одного Atomic Unit. Данные кастомера с ID 55, данные о его заказах, и все reference table, то есть все продукты. Это так называемая безопасная модель разработки. Когда мы используем filtering on, сама инфраструктура SQL Azure в каждый наш запрос, который мы будем делать, допишет предикат where customer ID равняется 55. Таким образом, один кастомер никак не сможет получить данные другого кастомера и так далее. Следующая операция — разделение шарда. Выполняется при помощи команды split. Мы определяем какое-то значение, и после команды split все данные от минимального значения до 7500 будут находиться в одном шарде. Все данные от 7500, включая это значение, будут находиться в другом шарде. Команда split происходит следующим образом. Когда вы запускаете split, данные вашего шарда копируются асинхронно в два других шарда. При этом первый остается полностью доступен, все запросы идут к нему. Как только копирование полностью завершено, инфраструктура SQL Azure выключает первый шард и поднимает два других. Момент переключения очень мал. Это сотые доли секунды. А в демонстрации я, скорее всего, это вам покажу, сколько время переключения происходит. Хорошо. Теперь перейдем к демонстрации и посмотрим уже на SQL Azure Federation в действии. Сценарий применения еще раз давайте освежим в памяти. У нас есть табличка заказов, SalesDB. Есть приложение, которое работает с ними. Federation. Мы создаем Federation, Customer Federation, где мы будем распределять данные по значению Customer ID. Federated Tables у нас будут Customers и Orders. Данные таких таблиц будут распределяться между шардами. и одна reference table products. Данные этой таблицы будут дублироваться между шардами. Хорошо. Пожалуйста, ваши вопросы по шардингу в SQL Azure, в SQL Server, и не только по шардингу. Какие-нибудь вопросы есть? Что, нет вопросов? Смотрите, вы когда делаете сплит, вы указываете значение, правильно? Вот, по этому значению мы получаем уже какой-то шард. И его делим. А куда делим? Создаются две новых базы SQL Azure. Смотрите, в SQL Azure база данных, не сервер SQL Azure, не база данных SQL Azure не являются физическими серверами или базой данных. Сервер — это некое логическое объединение баз данных внутри одного дата-центра. Единственное, что можно гарантировать, то, что данные одного сервера находятся внутри одного дата-центра. База данных в SQL Azure — это только кусочек физической базы данных. То есть я спрашивал у ребят из команды SQL Azure, насчет того, может ли инфраструктура гарантировать то, что Federation Member находится на разных серверах. Мне так и не ответили на этот вопрос. Судя по всему, нет. Не может, да? Вот. Поэтому не факт, что ваша база данных будет на другом сервере. Это просто мы как бы резервируем две новых базы SQL Azure и в них переписываем данные. Где они будут находиться, мы не можем никак узнать. Да, смотрите, но в SQL Azure есть такая штука. Вот вы помните, да, что для каждой базы данных у нас есть две реплики. И инфраструктура SQL Azure работает следующим образом. Если на одной, если на primary реплике у нас нагрузка превышает намного нагрузку на secondary репликах, инфраструктура сама сделает это переключение. То есть secondary, которая меньше нагружена, станет primary, primary станет secondary. Вот в этом плане уже будет то, что вы говорите. И таким образом нагрузка распределяется по дата-центру более эффективно. Пожалуйста, у вас был вопрос. Я понял, на основании каких-то критериев команда разработки сейчас работает над этим. Вот то, что я могу сказать. Когда это выйдет в релизе, я не знаю. Да. Делать распределенный запрос. Целиком ответственность приложения. Но опять же, вот как и насчет автошардинга, так и насчет фанаут query, я знаю точно, что команда разработки работает над этим. То есть это не просто какие-то идеи, это уже для того, чтобы поддерживался распределенный запрос на родном уровне, команда уже работает. А еще, пожалуйста. Не совсем понимаю вопрос. То есть смысл в том, что при расщеплении, там, вручном, там, не знаю, или автоматическом, да, вот эти, скажем так, ноды или части, да, здесь же каким-то образом решает, где физически будут находиться эти ноды. То есть это не физическое распределение, да, где-то каналы слабые, сетевые, где-то...
Смотрите, в пределах одного дата-центра все ПО, не ПО, а все хардвер, оно одинаковое. Там одинаковые каналы, одинаковые сервера, поэтому... В принципе, без разницы, где оно будет находиться. А гарантия есть то, что это будет в пределах одного дата-центра.
Смысл в том, что сетевой канал, он тоже как бы
одинаковый. Да. Да. Ну, в России дата-центров нет. Имеется в виду, что все это там. То есть, так как вы работали с одним шардом, вы точно так же будете работать и с двумя новыми. Да.
Да. И тут еще есть момент, когда мы работаем в SQL Azure Federation, мы сначала, во-первых, соединяемся с основной базой данных, и потом только делаем Use Federation, переключаемся в контекст Federation Member. После того, как мы сделали это переключение, наше соединение уже будет идти в обход основной базы данных, будет напрямую работать с Federation Member. Вот. Такой еще момент интересный. Еще вопросы? Хорошо, тогда переходим к демонстрации. Скажите, всем видно хорошо код или не очень хорошо? Да? Наверное, не очень хорошо. Вначале создаем federation при помощи инструкции create federation. Так. Сейчас мы находимся в контексте базы данных SalesDB. Студия 2012 SQL Server уже понимает, что такое federation. У нас появляется такой пунктик меню federations, который, в котором потом появятся наши федерации, после того, как мы их создадим. Итак, делаем Create Federation. Так, еще раз делаем Create Federation. Хорошо. Судя по всему, федерация у нас сейчас создастся. Да. И мы ее сможем увидеть вот здесь. Давайте сразу покажу меню. А здесь у нас есть базовые, в пункте меню у нас есть базовые операции с Federation. Все они, как и другие вещи, которые мы можем кликнуть в SQL Azure, сгенерируют нам SQL-код, который мы можем выполнить. Вот в частности, Connect Federation Member, Split Federation Member и так далее. Еще есть такой момент в плане того, что у нас есть в SQL Azure Federation сейчас. У нас есть Split, но у нас нет Merge. А почему так сделано? Скажем так, время на разработку продуктов очень часто бывает ограниченным. Да? Есть функциональность, которая нужна, и которая нужна, но немножко меньше. Так вот, 80% кастомеров, ну, всем нужен сплит. А мерж нужен только небольшому количеству кастомеров, по сути. Поэтому сейчас мы можем мерж сделать только такой своеобразный руками. Мы можем перекинуть данные, да, и удалить какой-то шар. Вот. Хорошо. Выполняем инструкцию use federation. В первом случае, когда мы создали federation, у нас создался один federation member, который хранит все данные. Поэтому здесь, какое бы мы значение ни передали, он без разницы, какое значение передавать. Да, мы переключимся в контекст этого federation member. Для того, чтобы создавать таблицы и другие объекты, обязательно нам нужно условие filtering off. Ну, это понятно, да? Хорошо, создаем табличку products. Она создается как обычная таблица. Это reference table. Это не потому, что SQL Azure тормозит, а там у меня еще две виртуалки сейчас запущены. Хорошо. Теперь следующие таблички. Customers и Orders. Так называемые Federated Tables. Их отличие от Reference Table состоит вот в этой инструкции. Federated On. Здесь мы связываем поле нашей таблицы с Federation Distribution Key. И говорим, что по значению Customer ID данные будут распределяться по шардам. Отлично. Вставляем тестовые данные в эти таблицы. И пробуем сделать сплит. А давайте сейчас покажу еще одну вещь. Кроме Management Studio остается основным инструментом по работе с SQL Azure. Это понятно, да? Но есть еще такая штука, как портал, на котором мы можем все это видеть, использовать. И у портала есть одно преимущество перед Management Studio, то, что портал может обновляться чаще. Да, менеджмент-студия выходит только, когда выходит основной релиз SQL сервера. Портал мы можем обновлять чаще. Вот наша Federation есть, Customer Federation. И мы можем посмотреть, ну, то, чего мы не можем посмотреть в студии, мы можем посмотреть, как здесь распределены наши данные, и все это увидеть своими глазами. Отсюда же мы можем сделать запрос к Federation Member, сделать сплит и так далее. Хорошо. Давайте сделаем сплит из менеджмент-студии. Для того, чтобы сделать сплит, нам нужно сначала переключиться в контекст рутовой базы данных. Делается при помощи useFederationRoot. Опять же, инструкция use имя базы данных в SQL Azure не поддерживается. Хорошо, теперь мы делаем переключение. Делаем сплит. Не переключение, делаем разделение. По значению Customer ID равняется 5. Все данные с Customer ID до пятерки будут находиться в одном шарде. От пятерки, включая ее, в другом шарде. Хорошо, теперь можем сделать такую штуку. Вот здесь давайте пока посмотрим, как мы соединимся с Federation Member. Мы указываем ключ. Все поля здесь пустые. Опять же, вот способ распределения range, а в будущем планируется сделать и другие способы распределения. Пока у нас только по диапазону. Подключаемся к шарду, на котором хранятся данные с Customer ID равняется 1. Сейчас в Object Explorer у нас генерируется новое соединение с нашим Federation Member. Так, сплит я, наверное, не показал, да, на большом экране. Сейчас вы видите, как выполняется сплит. Не может соединиться. Вероятно, потому что идет сплит до сих пор. Давайте обновим данные. Все, сплит уже прошел. У нас появилось два новых шарда. За процессом можно наблюдать либо при помощи динамических представлений, либо на портале. Здесь будет видно, когда идет сплит. Так, какая-то задержка. Вопросы какие-нибудь появились в ходе демонстрации? Пожалуйста. GUI для сплита есть на портале. Это есть на портале. Все, что в Management Studio, оно генерирует в итоге скрипты, все вот эти пункты меню. На портале мы можем это сделать следующим образом. Ну вот, собственно, у нас есть здесь сплит. Да.
Сейчас вообще есть какие-то возможности динамических представлений, которые позволят оценить необходимость шардика для какой-то схемы, для какой-то шарда, по какому
распределению. Есть даже, знаете что? В смысле, вы имеете в виду не по ключу, а по значению ключа, по которому разбить, да?
Да.
А, да, такие представления есть. Более того, знаете, что есть? Есть продукт Azure Monitor, но он платный. Он бесплатный для ознакомления 14 дней, если я не ошибаюсь. Там уже добавлено, не майкрософтовский, там уже добавлено функционал мониторинга как раз вот Federation, распределение на них, количество коннекшенов и уведомление об этом на e-mail. То есть, в принципе, можно попробовать его для этих целей. Так, что-то у меня с менеджмент студией. Скорее всего, нет. Но это только как? Ну это только руками, наверное, мониторить, какие данные запрашиваются.
Ну, количество коннекшенов мы можем понять. А запросы конкретно это... Да. Хорошо. Давайте теперь переключимся в контекст Federation Member. Я сейчас покажу инструкцию. Filtering off, чтобы нам были доступны данные всего шарда. Вы видите в окошке, там где у нас показывается наша база данных, у нас появляется такая штука SalesDB, Customer Federation, показывается наш шард. А, да, и значение, то есть значение диапазона этого шарда. В Management Studio 2012 только такая возможность есть. Если вы используете Management Studio 2008 R2, да, SQL Azure может работать только 2008 R2. 2008 я не уверен. По крайней мере, когда появился доступ к SQL Azure, то 2008 не могла работать с SQL Azure базой данных. Так вот, если вы используете R2 Visual Management Studio, то вы не увидите вот такой красоты, как сейчас здесь, да? Но вы увидите настоящие базы данных. Здесь мы их не видим. Мы видим только две базы. На самом деле их уже четыре. Каждому Federation Member создается база данных с именем System и GUID. Уникальный. Вот. Сейчас мы их не увидим, в 2008 R2 студии вы сможете их посмотреть. И еще один момент, связанный с Federation. Каждый Federation Member — это отдельная база данных. Соответственно, мы платим за нее, как за отдельную базу данных. Вот это тоже нужно учитывать. Хорошо. Мы переключились в контекст Federation Member. Давайте теперь посмотрим на записи, которые хранятся в табличке Customers, Orders и Products. У нас есть 4 кастомера. У них нет заказов. И у нас есть 4 вида продукта. Да? Хорошо. Переключаемся в контекст второго Federation Member. И смотрим, какие данные находятся там. У нас есть уже другие кастомеры, которые делали какие-то заказы. И все те же 4 продукта. Products — это у нас reference table, данные дублируются между шардами. Orders и customers — это federated tables. Хорошо. Теперь давайте сделаем следующую штуку. Соединимся со вторым шардом, только теперь уже с условием filtering on. И передаем ключ заказчика 6. Теперь в каждый наш запрос select all from customers будет дописываться предикат where customer ID равняется 6. И то, что я и говорил, мы не видим данные других заказчиков. Нам будет доступно только то, что имеет ключ customer ID равно 6. То же самое касается orders. Будет только данные этого, заказы этого заказчика. Насчет products все остается по-старому. Нам доступны все данные такой таблицы. Хорошо. И в заключение демонстрации, давайте сейчас я все-таки покажу соединение с Federation Member. Connect to Federation Member. Окей. У нас откроется новый connection, он будет как новый сервер с одной базой данных. Эта база данных и будет наш Federation Member. Здесь уже мы можем работать полностью в его контексте. Да? Хорошо. В заключение покажу пару динамических представлений, которые могут быть полезны при работе с Federations. Для этого переключимся в контекст Federation Root базы данных SalesDB. SIS Federations хранит информацию о всех федерациях нашей базы. Федераций может быть несколько. Вот. Наша Customer Federation. Следующая. Federation Member Distributions хранит информацию о текущих членах федерации, о том, как распределены данные между ними. Минимальное значение ключа, максимальное. Federation Member History хранит информацию о том, как... о том, какие шарды были в нашей базе данных, какие существуют в данный момент. Ну, то есть вы видите, с начала создания базы у меня создавалось несколько шардов, потом они удалялись, и в том числе при сплите. Здесь хранится информация о том, что был один шард, потом его не стало. Информация об этом записалась сюда, после того, как мы сделали сплит.
Появилось два новых в этом представлении записи, и осталось одно старое. Federation Member Distribution History хранит более расширенную информацию. Хранит информацию о том, какие были шарды, и о том, как были распределены данные между ними. То есть здесь вот даже видно, 10-й шард, это тот, который был до распределения, он хранил данные от минимального значения до максимального. Потом после сплита у нас появилось два новых шарда. Когда мы сделали сплит по пятерке. Вся эта информация хранится, ее можно достать через эти представления. Еще одно интересное представление – Select All From Sys Databases. Сейчас мы находимся в контексте SalesDB, поэтому видим только записи двух баз – Master и SalesDB. Здесь добавляется новое поле из Federation Member. В нашем случае это базы данных не являются членами Федерации. И для того, чтобы посмотреть на настоящие базы Federation Member'ов, нам нужно переключиться в контекст базы данных Master. Так, ладно. Давайте новый запрос. И вот вы видите, вот это и есть наши Federation Members. Вот так их именует инфраструктура SQL Azure. И у них, соответственно, поле из Federation Member уже равно единичке. Хорошо. Возвращаемся к презентации. Какие-нибудь вопросы по Federations возникли в ходе демонстрации? Пожалуйста. Но идет у нас чтение с того шарда, который мы разбиваем, правильно? А запись нас не волнует, запись-то идет на другие базы, которые пока никак не участвуют в нашей системе. Я вас правильно понял? В эту базу? Я думаю, инфраструктура SQL Azure этого работает. Ну, то есть данные будут потом попадать в те шарды. То есть не будет такого, что какие-то записи после сплита не попали в другие базы. Вы это имеете в виду, да? Смотрите, давайте сейчас я расскажу, как я это вижу, и потом уже решим там. Мне кажется, что все должно быть нормально. Смотрите, когда мы снимаем бэкап с нашего транзакшн лога, как мы делаем? Точнее, с нашей базы данных. Мы копируем все данные базы, правильно? Сначала мы и ставим метку в транзакшн логе. Потом вот эти все транзакции, которые добавились с момента, когда мы начали бэкап, мы их тоже берем. И блокировки здесь ставятся два раза. Когда мы ставим метку в транзакшн логе, и второй раз, когда мы закончили уже операцию копирования. И вот эти данные, которые у нас добавлялись в процессе снятия бэкапа, они переносятся туда. Я думаю, что здесь похожий механизм. То есть ставится метка, и транзакции, которые были добавлены, они потом тоже переносятся, копируются. И это уже как бы маленький кусочек должен быть. Тоже вариант. Скорость.
Я понял ваш вопрос. Я такой информации не располагаю. Но опять же, если вам это интересно, вы мне можете написать письмо, я спрошу у ребят, которые работают в команде SQL Azure. Потому что есть такие клиенты, вот, которые уже пользуются Federation с размером баз данных 75 терабайт. И у них 498 Federation мемберов. То есть такие системы есть. А есть клиенты, которые используют шардинг в SQL Azure, такие как Ticket Direct, я сегодня не успел о них рассказать. Но есть решения, которые используют уже большие базы данных в SQL Azure. По поводу нагрузки я просил, ну то есть этих цифр уже никто не дает. Это понятно, да? Если вы спросите, напишите мне и переведете конкретные цифры, то я могу спросить, выдержит ли эта система или нет. Тонкости, которые внутри, тоже я не располагаю такой информацией. Окей. А что будет, очень, очень кратко, очень быстро, что будет в следующих версиях Federation? То, на чем сейчас работает команда разработки. Первое. Обновление схемы данных. Сейчас я должен обновлять схему данных на всех шардах. В будущем команда разработки работает над тем, чтобы я мог сказать, добавь мне, пожалуйста, поле в эту табличку, сделай это сразу на всех шардах. Пока такого нету, но это в разработке. Следующее, что в разработке, эмуляция Federation. Сейчас для того, чтобы разрабатывать, нам нужно купить SQL Azure и платить за каждый Federation member, да, как за отдельную базу данных. В будущем планируется эмуляция Federation, для того, чтобы разрабатывать это локально, не платя за это ни копейки. Автоматический шардинг, вопрос, который сегодня прозвучал, это в разработке. Какой-то набор критериев, например, по размеру базы данных или количество коннекшенов и разделение шарда по этим критериям. И последнее, над чем работает команда, это распределенные запросы. Fanout query на родном уровне. Сейчас этого нет, но в будущем это планируется. Обновления SQL Azure Federation выходят как и обычное обновление SQL Azure. На самом деле это одна и та же команда работает и над Federation, и над остальными вещами, которые появляются в SQL Azure. Поэтому обновление выходит 4 раза в год, раз в квартал. И сейчас уже должно быть на подходе новое. Нет, сейчас еще не на подходе, но второе обновление будет. В каком обновлении появятся эти фичи, я сказать пока не могу. Это не анонсируется. Но могу сказать точно то, что это уже находится в разработке, над этим работает команда. Итак, давайте подведем итоги обратно. Масштабирование. Все три характеристики. Способность справляться с нагрузкой, высокая доступность, управляемость и сопровождаемость. По первому пункту. И в SQL Server, и в SQL Azure можно реализовать базу данных так, чтобы мы могли наращивать ресурсы и справляться с растущей нагрузкой. В плане высокой доступности и отказоустойчивости дело обстоит лучше в SQL Azure, потому что там это все на родном уровне, и нам не нужно ничего дополнительно настраивать. В плане управляемости и сопровождаемости основным инструментом по работе и SQL Server, и SQL Azure является Management Studio, куда добавляются и функциональность по работе с теми же Federations. Кроме этого, в SQL Azure есть еще и портал, который обновляется, может обновляться немножко чаще, чем сама Management Studio. Ряд полезных ссылок по масштабированию в SQL Server и в SQL Azure. Презентацию я обязательно выложу на своем блоге. И приятного вам масштабирования. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, подходите, я с удовольствием на них отвечу.